Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Студенческие трудовые отряды области закрыли сезон. В этом году их было 17, больше половины бойцов в их составе – студенты Новгородского университета. Мы продолжим разговор с председателем студенческого союза НовГУ о волонтерской деятельности и новых планах и идеях. Кажется, кодексу студентов все-таки быть. В Институте медицинского образования прошел целый ряд мероприятий, на которых обсуждалась проблема курения. В первую очередь организаторы обращались к первокурсникам. 60 лет исполняется физико-математическому образованию области. Всех, кто учился или работал на физмате, приглашают. И, к слову, амбиции привлечет наше внимание рубрика о русском языке. Еще несколько лет тому назад его употребляли со знаком минус. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В этом году в области работали 17 студенческих трудовых отрядов. В их составе 433 человека, из них более 270 – это студенты НовГУ. В конце минувшей недели в областном доме молодежи прошел вечер, посвященный закрытию трудового сезона. В нем участвовали бойцы и ветераны студенческих трудовых отрядов из Великого Новгорода и 6 районов области. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В холле дома молодежи под гитару студенты пели, вспоминали, как и где работали летом. Возможность заработать для членов трудовых отрядов не приоритет. Важнее быть частью большой дружной команды, подчеркнул председатель Новгородского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Геннадий Зеленкин.
Мы в основном задействуем 4 направления. Строительные, понятно, настройки, педагогические в лагерях, проводниковые в поездах, сервисные отряды, в плане сервиса. Это в основном кураторы каких-нибудь групп, которые они сопровождают туристические, в основном у них работа такая. Популярностью пользуются, в каждое направление каждый год по-разному, но в целом популярностью очень пользуются и замечательно все. Во-первых, это в любом случае способность, возможность молодежи заработать, проявить себя, не сидеть дома. Сейчас у нас большая проблема у молодежи — социальные сети, из которых они не вылазят, сидят там сутками постоянно. Вариант живого общения, они видятся между собой, общаются. К тому же это организация, студенческий трудовой отряд, она всероссийская, и в каждом регионе нашей большой страны существует такое отделение, как у нас в Новгороде, будь то Псков, будь то Москва, Санкт-Петербург, Омск, Томск. Везде существуют такие вот студенческие трудовые отряды. Это возможность их встречаться там со старыми друзьями. Этим занимаюсь более 6 лет, и я с удовольствием езжу на все мероприятия всероссийского уровня и вожу с собой студентов, и встречаю старых друзей, с которыми когда-то начинал эту всю деятельность, работал вместе. Это очень здорово. В этом году у нас находились на территории города и Новгородской области. Также в Анапе, это педагогические отряды, во всероссийском педагогическом отряде работали наши ребята, и очень успешно.
Студенческие трудовые отряды сегодня работают по 4 направлениям – строительному, педагогическому, сервисному и железнодорожному. Студенческие отряды дают возможность побывать в разных городах не только Новгородской области, но и России, завести новые знакомства и, конечно, заработать денег, подчеркнула командир педагогических студенческих отрядов Новгородской области, студентка 4 курса Института непрерывного педагогического образования НовГУ Мария Жаркова.
Педагогические отряды Новгородской области у нас в этом году работали как в лагерях Новгородской области – а также мы выезжали, работали во Всероссийский студенческий педагогический отряд «Дельфин». Это у нас Краснодарский край, Федеральный детский центр «Смена», поселок Супко. Работа вожатого заключается во многом, в принципе. Отдыхали, воспитывали детей, работали с ними, работали по режимным моментам, проводили у них мероприятия. Так как мы работали во Всероссийском отряде, знакомились с ребятами из других городов. По всей стране 1,5 месяца мы провели на море, привезли очень много опыта, положительных позитивных эмоций, чтобы развивать все в Новгородской области. Я хотела как раз-таки попробовать поработать на море, так как в лагерях Новгородской области я уже работала. Для этого мне нужно было пройти школу вожатых, мне понравилось. Это куча положительных, позитивных эмоций, новых знаний, которые можно получить бесплатно, а затем летом еще и заработать какую-то денежку. У нас самая масштабная, огромная, прекрасная организация — российские студенческие отряды. Лучше нас, мне кажется, больше никого нету.
Как попасть?
Очень просто. Производится каждый год набор. Приходите в Дом молодежи, 217 кабинет. Либо у нас есть группы различные ВКонтакте, где есть номера как руководителя нашего отделения Геннадия Зеленкина, так и мой номер. Что касается педагогических отрядов школы вожатых, вот, есть 4 направления, то есть вы не обязательно можете заниматься только с детками. Остаются те, кто сумел прожить все тяжести, горести и радости целины, как мы ее называем, ну, нашего трудового сезона, который смог в полную прям силу отработать. И затем, естественно, он не хочет, ну, как оставаться с своими друзьями, которых он нашел. И поэтому многие остаются.
До 1 мая у студенческих трудовых отрядов перерыв, и ребята смогут сосредоточиться на учебе. А в последний весенний месяц их ждут новые дела. Например, будущие педагоги в качестве вожатых надеются отправиться в Краснодарский край.
Студотрядовское движение – лишь одно из направлений работы студенческого союза Новгородского университета. Об этом мы говорили в прошлый понедельник с председателем союза Антоном Шубниковым. Занятость студентов, защита их прав и воспитание – вот три кита, на которых стоит студсоюз, утверждал он. Сегодня мы разговор с Антоном Шубниковым продолжаем.
А волонтерская деятельность – это ваша деятельность или это какая-то сторонняя деятельность? Это свои добровольные объединения?
В университете действует, насколько я знаю, порядка 15 добровольных объединений, но они достаточно узкоспециализированы. Кто-то на детей направлен, кто-то на инвалидов, кто-то на ветеранов. У нас большая волонтерская группа. Я очень не люблю, когда нас считают за волонтерскую организацию. Да, у нас есть большая волонтерская группа. Да, она самая крупная в университете и, может быть, даже самая крупная в нашем городе, но не основная деятельность студенческого союза – это волонтерство. Но у нас существуют проекты социальные, и вот сейчас мы главное хотим. Вот с социальным комитетом мы сейчас будем работать о том, чтобы дежурить у инвалидов, то есть вот к инвалидам прикреплять конкретных активистов студенческого союза, которые там будут им бегать за продуктами, помогать по дому. Здесь есть большая проблема, и я, честно говоря, не знаю, как дальше это пойдет. Это доверие самого инвалида к этому студенту. Ну, будем стараться хороших, миленьких девушек к ним прислать, чтобы, ну, все-таки было доверие, да, если это будет крупный какой-то парень, мужчина, то, ну, могут быть проблемы, может, действительно не будет такого доверия. И второе, вот, честно, я бы очень хотел, чтобы это наконец-то случилось, потому что высший пилотаж, можно сказать. Организация, которая либо волонтерская, либо которая отчасти занимается вот добровольческой деятельностью, как мы, это пристроить несколько бездомных детей. И вот есть у нас сейчас задумка, которую я очень надеюсь, что мы воплотим, это взять 5-6 детей на курацию, постоянно их фотографировать, постоянно снимать с ними какие-то видео, и через наши огромные каналы, через социальные сети, через знакомства в других городах, я хочу, чтобы в итоге вот этих 5 детей по прошествию какого-то количества времени не усыновили. И как я ребятам в шутку говорю: ребят, если мы 5 детей пристроим в семьи, то в жизни можно будет больше ничего хорошего не делать. Я считаю, вот действительно, это вот высшая точка, когда дети окажутся в семьях.
Ну, главное здесь, конечно, не навреди. Вот сейчас серия такая встреч ректора университета Виктора Вебера со студенческими активами. Вы присутствуете на них, нет? Не
да.
На всех, да. Вот что вы вынесли прямо для себя или, может быть, для студенческого союза из этих встреч?
В очередной раз подтверждается, что мы охватываем не всех. Как я уже говорил, есть действительно такой очень интеллигентный класс студентов, который думает, у которого огромное количество идей, на которые в силу своего, вот, может, действительно сверхмышления где-то не хочет находиться в рядах студенческого союза, не хочет уравниваться, скажем так. И это меня навлекло на мысль о том, что действительно мы вот сейчас готовим ряд проектов для того, чтобы вот привлекать таких студентов к деятельности. Это какие-то вот литературные клубы, это какие-то клубы дебатов, это какие-то клубы игры в мафию. Ну, то есть то, что любит заниматься именно интеллигент, класс интеллигенции, который среди студентов тоже есть, и он, как я выяснил, очень даже не маленький. Во-вторых, даже иногда сам не успеваешь доехать до студенческих советов. То есть максимум видишься с руководителями, там на президиуме видишься с председателями студенческих советов. Оказывается, что уйма идей есть у активистов студенческих советов и у активных людей, которые, ну, туда приходят просто активные студенты, не обязательно состоящие в студенческом совете. Вот очень много идей мы оттуда унесли. Мы собираемся создать базу вторичной занятости студентов, потому что мы сами знаем, и эта тенденция будет продолжаться, я думаю, что стипендия у студентов расти много не будет, и денег ему все равно всегда не хватает. И вторичная занятость, я думаю, это вот тот выход, тот правильный выход. Студент должен работать, это не должно мешать учебе, это не должно быть круглыми сутками, но я очень много работал в студенческий год, даже находясь в студенческом союзе, я работал очень много. Бывал и грузчиком, бывал и администратором торгового зала, достаточно большого, где вот я хороший опыт руководителя получал, а где-то действительно руками асфальт мы там клали с ребятами, я же не говорю о стройотрядах летом, поэтому вот эта база, я думаю, она поможет. Это была идея студентов. И я часто очень выясняю о том, что звонит вновь открывшееся кафе, им нужны официанты, бармены, администраторы, студенты об этом не знают, а им нужна работа. Вот, то есть должна быть вот та информационная прослойка, тот канал, где студенты будут общаться вот как раз-таки вот с такими товарищами, потому что все биржи труда, они все-таки ориентированы на занятость на полный рабочий день. И вот баз вторичной занятости их просто нету. А у нас студенческий город, и я считаю, что это ниша, которую надо занимать для того, чтобы мы были той информационной прослойкой. Вот была встреча в политехническом институте, и очень интересная идея. У нас есть кафедра ХИПОМ, и там студенты просто дико качественные изделия делают, которые висят у губернатора в резиденции, у ректора в кабинете и у многих наших таких высокопоставленных лиц. Есть недорогие изделия, а есть, я думаю, изделия, которые будут востребованы предпринимателями, руководителями крупными в Петербурге и в Москве, потому что это уникальные штучные изделия, которым можно гордиться по-настоящему. И вот задумались мы над такой идеей, чтобы вот сорганизовать какой-то сайт, какую-то фирму на базе университета, которая бы продавала эти изделия, потому что, мне кажется, сами студенты иногда не понимают уникальность своих изделий, они лежат, пылятся, а они там 30, 50, 100, 150 тысяч рублей стоят, то есть есть действительно изделия, которые стоят очень больших денег и которые можно продать, и это заработок студенту на новые материалы, на то, чтобы он делал что-то новое, а если это какой-то эксклюзив, то это, я думаю, в принципе, очень неплохой заработок для них будет.
Мне кажется, на этих встречах ректор тоже очень много идей высказал, нет?
Ректор всегда высказывал и высказывает огромное количество идей. Я, честно говоря, поражаюсь его энергией, потому что, ну, ни в одном студенте нет столько идей, ни в одном активисте студенческого союза иногда нет столько идей, сколько есть в нашем ректоре. И если вот у меня копится какой-то ценз, там, да, 20-30 идей, проектов каких-то, понятно, на все не хватит ни финансов, ни рук, ни управленческих мозгов. И я бегу всегда к ректору для того, чтобы мы с ним вот что-то отмели, что-то сделали, как-то доработали идею. Ректор, на самом деле, главный советчик всегда для студенческого союза, потому что вот его идеи всегда очень свежи. Ну и сам ректор извлек много идей, особенно вот со встречи с политехническим институтом, с активом. Мы подобрали новое помещение для того, чтобы сорганизовать тренажерный зал и даже литературный клуб. Ну, то есть, скажем так, клуб отдыха студентов, что-то наподобие студенческого клуба, который у нас на Советской Армии находит, где базируется студенческий союз. Есть похожее помещение Устинова 9, общежитие, там такая пристроечка, бывшая столовая, сейчас она не функционирует как столовая. И вот хотим что-то вот такое из нее организовать для того, чтобы студенты этого общежития не только могли там собираться и в литературный клуб, и в тренажерный зал, и хоть там вечер просмотра кино, в мафию поиграть. Ну, то есть вот такой вот досуговый клуб студентов. Это очень интересная идея. Ну, вот та же база в вторичной занятости ректор очень сильно поддержал. Сейчас много различных там скандальных иногда записей появляется в интернете от наших студентов. К сожалению, иногда есть тенденция не очень, скажем так, оправданного поведения студентов. Количество абитуриентов сокращается. И поэтому в университет попадают иногда абитуриенты, которые, да, там, ну, на самом деле, может быть, и не стоило бы им в высшем учебном заведении учиться. И не всегда, к сожалению, студент понимает, где он находится. Вот я вчера только там делал замечание. Студент есть студент, они сидят, группа ребят увлекается, и, ну, честно, матерятся. А это главный корпус нашего университета. Там может пройти профессор, может пройти какие-то гости. И читая блоги, находясь в нашем университете, зачастую гости и сторонние люди от университета иногда делают не очень на нас хорошие выводы. И это, конечно, очень неправильно, потому что это не так, и там 2-3 человека не должны портить там отношение ко всему университету. И вот очень много мы задумываемся о том, чтобы сделать кодекс поведения студентов. выражение о своем университете, выражение внутри университета, одежда. Вот, например, среди медиков очень часто остро поднимается вопрос о том, что ребята могут прийти в больницу в национальных одеждах, ребята могут прийти в больницу с каким-то пирсингом, с какими-то яркими татуировками на открытых частях тела, с какими-то прическами экстравагантными. И, ну, доверие, я думаю, что такой врач не вызовет. Поэтому хотим вот такой вот кодекс и внешнего вида, и поведенческий. Он должен быть простой, чтобы там он не декларировал бросаться на амбразуру, отдавать там честь при виде там преподавателя. То есть элементарный кодекс элементарных поведений, в том числе и в общежитии. И вот это действительно тоже студенты подсказали. И я думаю, что мы вместе поработаем и что-то сделаем, потому что, ну, здесь палка на двух концах. С одной стороны, он должен быть простой и должен действительно привести внешность и поведение студента к нормальному, к такому усредненному какого-то вид, а с другой стороны, мы должны помнить о том, что у нас все-таки демократическая страна и демократический вуз, и что-то там уж откровенно запрещать студенту. Но я считаю, что это не противоречит демократии, когда все-таки студент классического университета ведет себя классически и выглядит классически. Там вечером, где он находится, это его дело, он может делать все, что угодно. А сегодня ты пришел в высшее учебное заведение. Тем более, если ты будущий учитель, который пойдет к детям, или ты будущий врач, к которому, ну, бабушки приходят, и им объяснить, что такое там год, например, это невозможно просто.
Спасибо, это было мнение председателя студенческого союза Новгородского университета Антона Шубникова. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На один из недавних ноябрьских дней пришелся очередной Всемирный день отказа от курения. К этому дню в Институте медицинского образования были приурочены лекции, конференции и тематические встречи студентов, на которых обсуждалась проблема курения. Такие мероприятия в медицинском вузе проходят ежегодно и прежде всего для студентов первого курса. Продолжит Екатерина Валова.
Ежегодно для первокурсников проходят встречи, где обсуждается проблема курения. Главная задача – будущие медики должны решить для себя, нужно продолжать такой образ жизни или его изменить, отметила заместитель декана лечебного факультета ИМО Татьяна Борисова.
Поступающие, которые к нам приходят, они, как и все в нашей стране и в городе, со своими вредными привычками. И все зависит от того, как они дальше будут к ним относиться. Мы поэтому и проводим подобные мероприятия. В общем-то, как они понимают, нужно продолжать такой же образ жизни, или все-таки стоит его изменить, если он выбрал медицинский факультет и медицинский институт. У нас студенты, которые учатся, в частности, на лечебном факультете, будущие врачи, хотят избавиться от этой привычки, ищут пути. Даже когда у них плохо получается, они говорят, вот я никак не могу отвыкнуть. Я говорю, хорошо, работаем по программам, которые вы потом можете в своей практике использовать. Сейчас по медицинской психологии у них проходят занятия по табакокурению. То есть в данном случае это даже чисто в учебном процессе мы разбираем такие вопросы. Потому что здесь нужно уметь объяснить, даже не уговорить, и даже не такие слова, как «борьба». Мы их уже давно не называем. Мы говорим о том, позитивное отношение к тому, что с собой происходит. У нас и выставки, которые мы устраиваем, они относятся больше к позитивному, что нам дает здоровый образ жизни.
Татьяна Борисова также отметила, сейчас возникает еще одна проблема в молодежной среде – зависимость от кальяна.
Это вообще становится, как говорят у нас иностранноговорящие студенты, что это привычка в России. Это не их привычка, это еще серьезнее. Вы выкурили не одну сигарету, а 30. Вот что это такое. И большинство населения об этом вообще не думает. Они считают это очень хорошее времяпровождение. Поэтому вот наши студенты, когда вы говорите, вносят ли они свое, у нас нам жизнь приносит все новое и новое. И это очень все серьезно. Вот такую работу мы начинаем делать со студентами с первого курса. У нас очень часто идут, во-первых, и курительные смеси, не те, которые, и той культуры, которая в разной стране, даже если мы возьмем любую страну, вот у меня студенты приводили пример Марокко. В каждом из этих регионов свои особенности. У нас это взято как внешнее проявление, что это красиво, восточное, мы к чему-то там. У нас есть кафе с такой этой самой привычкой. У нас так время проводят. Молодежь считает, что это одна из составляющих сейчас времяпровождения. А это очень все серьезно. Почему? Потому что в некоторых случаях добавляют не воду, не молоко, а заменяют алкоголем, это раз. Во-вторых, когда мы курим по кругу и передаем этот кальян, слюна от одного идет к другому вместе с инфекцией.
В продолжении темы отказа от курения прошла и дальнейшая учебная конференция студенческого научного общества и молодых ученых «Интеллектуальные возможности головного мозга». К примеру, студентка 4-го курса лечебного факультета Ирина Антоненко рассказала об интересных фактах человеческой памяти.
Интересные факты такие рассказывают, что, например, ученые доказали, что человек может запоминать даже в утробе матери. Это доказано совсем недавно, что раньше считалось, что человек рождается с памятью чистой, как лист бумаги, а сейчас уже доказано, что теоретически можно вспомнить то, что было в утробе матери. Например, есть такие люди, которые могут вспомнить абсолютно все из своей жизни. Есть такая женщина-американка, она может вспомнить с 14 лет, может вспомнить любой день. Ей, если задать вопрос, определенный день, там, месяц, год, она может назвать все, что было в этот день, какие были события в мире, в ее стране, конкретно какая была погода, ну, то есть абсолютно все. Курение, как известно, он влияет на нейроны нашего мозга, на клетки памяти также влияет, нарушает контакты. То есть память у курильщиков значительно ниже. Мы боремся, каждый год у нас проходят такие конференции, и, судя по анкетированию, процент курящих студентов Института медицинского образования значительно снижается.
В этом году исполняется 60 лет физико-математическому образованию Новгородской области, основоположником которого был физико-математический факультет Новгородского педагогического института. На торжественную встречу 29 ноября преподаватели выпускников всех, кто учился и работал на физмате, приглашают организаторы. Доцент кафедры алгебры и геометрии Людмила Витова, а также Елена Шульгина, Ирина Богдашова и Наталья Зубова.
В 1953 году был приказ министерства, в котором говорилось, что Боровический учительский институт переводится в Новгород, и начинается у него новая жизнь в виде института. Уже стали абитуриенты получать высшее образование, а не неоконченное высшее. А встретиться всегда друзьям интересно, встретиться, поговорить, вспомнить. Дело в том, что факультет был самый лучший, самый хороший, самый дружный. Много интересных дел было. Поэтому я всегда думаю, в нашем кругу мы будем чувствовать себя добрыми, хорошими. И воспоминания придадут нам импульс к дальнейшей жизни. Как-то все это переосмысливаем и видим действительно, что было много хорошего. Сейчас ВКонтакте много лиц уже, группа образовалась, но иногда и не узнаешь их. И я часто, когда студенты со мной здороваются, я спрашиваю, а в каком году, вы с кем учились? Вот она начинает сопоставлять, и ты понимаешь, что действительно вот этого человека уже узнаешь. Ну, потому что действительно многие очень изменились.
То есть образована какая-то группа для подготовки к этому вечеру. Где она находится, эта группа? Что делать нужно?
Она находится ВКонтакте. Это, значит, группа называется «Физмату 60 лет». Очень было бы хорошо, во-первых, с своим друзьям, кто далеко и не ВКонтакте, сообщить. Во-вторых, приложить максимум усилий для подготовки. То есть там у нас есть 4 альбома, туда можно фотографии добавлять, потому что эти фотографии, это будет как архив физмата. У нас музей есть в университете, и вот в архиве физмата очень мало материала, поэтому это было бы, конечно, хорошее дополнение.
Естественно, подписанные фотографии, кто изображен, когда это было?
Желательно, да, обязательно, потому что мы уже друг друга иногда не узнаем, как я уже сказала, поэтому желательно, чтобы фотографии были написаны, кто там изображен, какой год, какой выпуск.
Возможно, у кого-то даже есть фильмы, снятые на ВИФМе, например. То есть тогда уже появлялись камеры, и, возможно...
На ВИФМе это что?
Военная игра физмата.
То есть у физмата было много интересных событий.
Студенческие отряды, педагогический отряд существовал. В том числе и военная игра физмата.
Агент... Ну вот 4 этих альбома ВКонтакте под этими названиями.
Да, там учеба, преподаватели, педагогические и строительные отряды, и агитбригады.
Не обязательно фотографии, но видео какие-то. Это было бы тоже интересно послать ВКонтакте, и мы постараемся сделать, чтобы это появилось на этом вечере.
Мы хотим еще обратиться к семейным парам, которые сложились на физико-математическом факультете. То есть муж и жена – были студентами именно физмат-факультета. Мы обращаемся к ним, чтобы они тоже ВКонтакте, в этой группе, прислали свою фотографию всей своей семьи. И нам будет очень приятно видеть эти семейные пары на этом торжестве. Ну, естественно, фотографии, которые будут показаны на этом мероприятии.
Желательно, наверное, еще скооперироваться каким-то сообществом.
И выступить, и сказать, что как здорово, когда ты вместе учишься, а потом всю жизнь вместе проживаешь, воспитываешь детей. И вот эта близость, она настолько тесная, что ты радуешься именно, что ты нашел пару, именно участь студентам. Ждем, 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 очень ждем этой встречи. 29 ноября в 17:30 Антонова. Место встречи изменить нельзя. Физматовцы все там всегда были, проводили последний звонок, и посвящение в студенты, и всякие комсомольские собрания, потому что наш факультет был самый большой, и мы не вмещались ни в какой аудитории, а актовый зал нам был просторный.
Собственно, который мы и строили.
В принципе,
физмат,
да.
Участвовали в строительстве.
Физмат участвовал в строительстве студенческого общежития. Особенно оснащали, когда его мебелью, там сборка проходила прямо на улице.
А скажите, нынешние выпускники или студенты физмата будут присутствовать на этом вечере?
Ну а как же? К сожалению, у нас нет ни пятого, ни четвертого курса учителей ни физики, ни математики. Есть только третий курс, на котором 4 человека. Есть первый курс, на котором 6 человек. К сожалению, учительская профессия не имеет сейчас статуса настоящего и профессии, поэтому ребята все уезжают в Ленинград в большинстве. Хорошие. Мы надеемся, что вот эта встреча как раз будет каким-то подспорьем для того, чтобы ребятишки увидели, что такой факультет существовал, что его нужно возродить, и те ребята, которые приедут к нам, они в большинстве учителя. А учителя, значит, они будут готовить себе смену. То есть нужно будет прийти в школу и сказать: ребятки, вот у нас такой факультет был, давайте возродим его. Пойдите в педагоги. Это очень хорошая, благородная профессия. Тем нужная очень сейчас в современном мире. 29 ноября в 17:30 Антонова.
Информацию по юбилейному вечеру физико-математического факультета, намеченному на 29 ноября, смотрите на сайте ВКонтакте в группе «Физмату 60 лет». А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Поговорим сегодня о слове, которое все чаще слышится в речах чиновников, ну и, соответственно, журналистов. Это слово «амбициозный». Амбициозные задачи, амбициозные проекты. И говорится это так, если вы когда-нибудь слышали, либо от первого лица с чувством глубокого самоудовлетворения, либо вот во втором лице у вас такие амбициозные задачи, просто с придыханием. Из этого ясно, хотя никто не объясняет, что это такое, что это очень хорошо. Это удивительная вещь, потому что еще, не знаю, 20 лет назад амбициозный означало плохо. Я, кстати, первый раз услышала амбициозный в таком позитивном контексте в Польше. Там одна дама мне сказала, что она там по-польски амбитно, естем амбитно. Я им сказала, естем амбитно. Разве можно так про себя сказать? Да, у нас так принято. Это означает, что я могу, хочу многого добиться, и значит, буду хорошо работать. Про себя подумал, странно, у нас амбициозный человек про себя никогда не скажет, даже если он амбициозный, потому что, вообще-то, испугавшись этого, я посмотрела в словарь. Может быть, я неправильно понимаю слово амбициозный? Наши словари черным по белому до сих пор, я смотрела последний словарь, пишут: амбициозный – это излишне самоуверенный, тщеславный, спесивый и чванливый человек. Но человек. И мне кажется, я даже помню вот просто ситуацию, в которых это слово поменяло свой минус на плюс. Путин говорил с какими-то своими подчиненными, даже не помню, в каком качестве еще, и сказал с упреком: что-то у вас задачи какие-то неамбициозные. И мне кажется, что на следующий день все стали рапортовать о том, что они ставят перед собой амбициозные задачи. Это очень интересный случай, когда не за какие-то сотни лет, а просто за месяцы слово поменяло свой отрицательный знак оценочный на положительный. Но заметьте, что как бы ни хвалились чиновники, они никогда не говорят про себя, что они амбициозные. Амбициозными сегодня являются только задачи, проекты, ну, я уж даже не знаю что. Меня, конечно, заинтересовало слово «амбициозный» и его история, давно ли оно вообще в русском языке. И оказалось, что давно, в XVIII веке. Но очень интересно, что в XVIII веке, так как оно было новым, его объясняли. Например, «прелюбочестной», то есть амбициозный человек, ищет насильно вырвать себе честь и принуждать других к почтению себя, хватается за тень славы, за титулы и высшее место. Стихотворение в прозе, я бы сказала. Да? И везде оно приводится вот в таком негативном. То есть с 18 до конца 20 это слово своей негативной окраски не меняло. И в один момент перевернулось. Очень интересно, что амбициозный нам понятно. Это прилагательное от слова «амбиция». А слово «амбиция» из латыни. И в латыни оно означало тщеславие. Тоже ничего хорошего, да? Вот интересно, что слово «амбицио», тогда еще как в латыни, «амбицио» в латыни, потом мы его перевели в женский род, а поначалу, ну, так прилежно использовали по латыни, слово «амбицио» фиксируется в русских текстах уже в 711 году, в год рождения Ломоносова. Можно сказать, ровесник Ломоносова, да? И Ломоносов как раз думал, как вообще говорить, амбициозный или тщеславный, или спесивый, и, может быть, этот синонимический ряд установлен Ломоносовым. И везде честолюбие, славолюбие. Так что этот кувырок невероятный произошел просто на наших глазах. И кажется, что он после дам европейских языков, я уж такого не проводила, расследование, но вот говорю, что польские у меня известные. Значит, в Европе честолюбие было переведено в положительные качества, в добродетель, значит, стремление многого добиться. Это, кстати, так как-то связано и с необыкновенным успехом слова «успех». Вот успех – это сегодня главное вообще. И такие перевороты с плюса на минус или передвижки, они происходят на наших глазах. Может быть, не все их замечают, но лингвисты фиксируют. Вот слово «интимный» тоже пережило. Оно из сферы дружеских и родственных отношений перешло просто в сексуальную сферу. И не стоит этому удивляться. Наблюдаем за жизнью наших слов.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 ноября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!